И. И.
Его жена тайком выпила снадобье, превратилась в бессмертную и улетела на Луну.
Я просыпаюсь дома. На часах 3:15. За окном ночь. Плащ и ботинки на мне, не говоря уже о прочих предметах гардероба. Состояние, как после грандиозной попойки. Чувствую себя омерзительно. Что было, почти не помню и вспоминать пока не хочу. Как я попал домой, неясно. Маши нет рядом. Я понятия не имею, при каких обстоятельствах мы с ней вчера расстались. Но, небось, не поссорились, мы ведь никогда не ссоримся. Закрываю глаза. Надо бы уснуть и через несколько часов снова проснуться в здравом теле, твердой памяти и добром расположении духа. Да сон не идет. Раздеваюсь, путаясь в рукавах и штанинах. Отправляюсь в душ, отворачиваю оба крана до предела. Несколько минут недвижно стою под ударами тугих горячих струй. Оттаиваю, отмываюсь, оживаю. Тело, наконец, довольно. Мы с ним, можно сказать, помирились после размолвки, причины которой мне до сих пор не ясны. Пока варится кофе, я топчусь у плиты и бездумно смотрю в одну точку, а потом маленькими неумелыми глотками пью густую темную жидкость, вкус которой кажется мне сейчас незнакомым и не слишком приятным. Питье, оказывается, сложная наука. Можно подумать, я спал так долго, что гортань отвыкла исполнять свои обязанности и теперь с трудом воспроизводит нужную последовательность сжатия и расслабления соответствующих мускулов. Вдумчиво разглядываю ворох одежды, силясь сообразить, каково ее назначение. Из чего следует начинать процедуру облачения? Сначала носки, а потом джинсы? Или наоборот? Или один хрен? Элементарные повседневные действия кажутся сейчас причудливыми ритуалами, к изучению которых мне, очевидно, придется приступать заново. Вторая чашка кофе выпивается почти профессионально, да и вкус его мне опять по душе. Никак в себя прихожу. С возвращением, дружище Макс. Мне так тебя не хватало. Теперь можно усесться на широкий подоконник, подтянуть колени к подбородку, храбро улыбнуться собственному полупрозрачному отражению, сквозь отчаянные глаза которого просвечивают лимонадно-колючие звезды, прикоснуться лбом и ладонями к холодному стеклу и вспомнить, наконец, события минувшего дня, вечера, ночи. Рассортировать кашу до краев, заполнившую мою большую, тяжелую, чугунную голову, разобрать ее по зернышку. Рис налево, овес направо, проса в центре, шелуха в окно. Золушкина работа ничуть не легче сизифового труда, просто драматизма в ней меньше. Да и зрелище не слишком эффектно. Кинематографисты за такими кадрами не гоняются. Сижу, вспоминаю. Восстанавливаю последовательность событий. Хуже всего с возвращением домой. Сей трип покоится на дне самого глубокого из многочисленных провалов в моей памяти. А ведь путь не близкий. Чувствую себя клиническим идиотом, слабоумным овощем, самым юным маразматиком за всю историю человечества. А что делать? Значит так. Старые знакомцы привели меня к дому с садом. Симпатичная старушка выдала пригласительный билет на 2 персоны. Мы с Машей отправились на вечеринку в некий неблагоустроенный филиал Зазеркалья, где ей прочистили память и предложили присоединиться к гостям, а меня приговорили к обществу хозяина дома, который... Ох, это же сколько килофонем невнятной, противоречивой информации мне пришлось усвоить. Если хоть на миг предположить, что относиться ко всему, что я услышал от Франка, следует серьезно, то плохи мои дела. Зато если предположить, что Франк говорил ерунду, а он, собственно, и говорил ерунду. Ерунду? Еруновую ду или еровую унду? Мое отражение укоризненно качает головой. Дескать, не выдавай желаемое за действительное. Все, что с тобой сегодня... А сегодня ли? Случилось очень серьезно. «Ты это и без меня знаешь», — сердито думает мое отражение. «Поэтому прекрати твердить, что тебя просто загипнотизировал». «А знаешь ли ты, дружок, что такое гипноз? Или просто слово знакомое книжное успокаивает? Старый!» «Не забывай, когда он открыл вам дверь, он выглядел ребенком, да и бабушка в парке, вполне возможно...» «Ага, именно. Наркоман!» «Почему именно наркоман? Ты ничего более гениального не способен придумать? Горе мое!» «Как видишь, твоя гипотеза трещит по швам, и все прочие гипотезы кончат не лучше. А потому не трать на них свое и мое, наше, драгоценное время!» Мой полупрозрачный законный двойник, умница и идеалист. Он верит в чудеса и презирает законы природы, добросовестно описанные в школьных учебниках. Из нас двоих он куда лучше приспособлен для нелепой жизни, прожить которую, тем не менее, предстоит мне. Но его дело маленькое. Когда я выключу лампу, и оконное стекло временно утратит способность отражать предметы, этот умник исчезнет, и я останусь наедине с воспоминаниями, куда больше похожими на сон впечатлительного отрока, задремавшего среди пачек эзотерической литературы, чем на фрагмент человеческого бытия. Я останусь один. Буду сидеть и ждать, когда позвонит Маша. Ее голос наполнит жизнь простым и теплым смыслом, с которым мне легко соглашаться. Все уладится само собой, когда она позвонит, а потому буду ждать. Хотя, собственно, почему именно ждать? Может быть, она звонила, пока я спал, и оставила для меня сообщение, если предположить, что мы возвращались домой порознь, а именно так, очевидно, и было. В противном случае Машенька спала бы сейчас под моим одеялом, тогда она обязательно должна была мне позвонить. Соскальзываю с подоконника, устремляюсь к возлюбленному своему аппарату и обнаруживаю, что на автоответчике действительно появилась новая запись. Слушаю, уставившись на блестящие кнопки немигающим взором. Щиплю себя немилосердно, раздираю ногтями до крови обветренную кожу запястий, не в силах уверовать в достоверность происходящего. Перематываю пленку назад и слушаю снова. И еще раз. И еще. Макс. Милый Макс. Так странно звонить тебе отсюда. Так странно, что здесь есть телефон. С другой стороны, а почему бы ему и не быть телефону-то? И уж совсем странно, что я собираюсь тебе сказать: не волнуйся, я исчезаю, со мной все будет хорошо. Нет, не так. Я обхожусь с глаголами, как иностранка. На самом деле хорошо не будет, а есть. И я не исчезаю, я уже исчезла. Тут требуется прошедшее время, совершенная форма глагола. Самое совершенное из глагольных форм. А если бы мы с тобой были великими британцами, вышло бы еще лучше. Можно было бы использовать past perfect, поскольку я исчезла до того, как... До того, как что? А просто до того, как. По большому счету, я исчезла задолго до того вечера, когда ты увидел меня на улице. И все-таки ты меня увидел. Вот что славно. Но быть исчезнувшей — мое призвание, мания, мечта и единственное предназначение. Поэтому меня всегда тянуло куда-нибудь уехать. Отъезд — очень хороший выход для того, кто пока не научился исчезать, но непременно научится. Вот и я, наконец, научилась. В этом доме, куда ты меня привел, можно очень быстро научиться самым важным на свете вещам. Раз — и все. Ты, конечно же, будешь в шоке от моей выходки. Не знаю, что бы со мной творилось, если бы ты исчез, а я осталась. Тому, кто остается, всегда трудно. Тому, кто исчезает, легко. Мне повезло. Я исчезла первой. А ты остался. И я не знаю, как это можно исправить. Как сделать, чтобы тебе не было грустно без меня? Потому что ты все еще есть, и окно твое светится сейчас прекрасной, бледной изумрудной поганкой, как блуждающий огонек в московском болоте. Не грусти. «Не грусти, не грусти. В отличие от тебя, я сейчас знаю, что расстаемся мы ненадолго. Вернее, мы вовсе не расстаемся. Потому что кроме этой судьбы есть еще и другие, предназначенные для таких встреч, что по сравнению с ними наш московский роман — скучная, сентиментальная пьеска. Когда ты сам исчезнешь, ты поймешь, что я имела в виду. А ты непременно исчезнешь. Иначе быть не может. Для того мы с тобой и родились, чтобы однажды исчезнуть. Поэтому ты уже понял, да? Я не приеду к тебе ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Никогда. Зачем приезжать, если мы и так вместе? Всегда. Везде вместе. Только ты этого пока не знаешь. А я уже знаю. И поэтому я не прощаюсь.
Я ложусь навзничь и смотрю в потолок. Возможно, если лежать долго, очень долго, не шевелиться, ни о чем не думать, ничего не чувствовать, а просто смотреть в потолок, я тоже смогу исчезнуть. А больше ничего и не требуется. Нет у меня теперь иного занятия на этой прекрасной земле. Но вместо того, чтобы исчезнуть, я, наконец, засыпаю. Женщина, которая больше не желает откликаться на имя Маша, но охотно сообщает мне чертову дюжину своих прежних и новых имен, поджидает меня на пороге сна, протягивает руки, смеется. Вот видишь, я ведь говорила, что не прощаюсь. Подробности я не помню. Мне и впоследствии нечасто удавалось восстановить в памяти все мизансцены этих фантастических свиданий, только ворох сладких, тягучих и словно бы никак не связанных между собой фрагментов. Но я не ропщу. Я учусь довольствоваться малым. Царапина — это ее ногтя, которую, проснувшись, обнаруживаю на шее. Знакомым белокурым волоском на рукаве свитера, заменяющего мне пижаму в этом холодном октябре-ноябре-декабре. Неглубокой, почти незаметной вмятиной на подушке по соседству с моей головой. Одержимый я коллекционирую доказательства реальности сновидений и мелочи, которые прежде могли бы свести меня с ума, теперь помогают сохранить рассудок. Стоп. Что касается рассудка, у меня, конечно же, есть выбор. Я все еще могу убедить себя, будто ничего особенного не случилось. Всему найдется объяснение. Скажем, в чай, который мы с Машей пили перед поездкой, зачем-то добавили ЛСД. Кто-то недавно говорил мне, что достать кислоту в Москве несложно, было бы желание, и небольшие, в сущности, деньги. Возможно, сама Маша и добавила, почему бы и нет. Что я о ней знаю, если задуматься? То-то же. Почти ничего. Может быть, именно так она всегда расстается со своими мужчинами, дабы остаться в их памяти загадочной феей-лисой, сгинувшей безвозвратно во время совместной экскурсии по Зазеркалью. А что? Причудливо и романтично. Теоретически говоря, я даже одобряю такой подход к делу. Соответственно, дом в Остаповском проезде — галлюцинация. Франк либо наваждение, либо заскучавший на пенсии цирковой гипнотизер. В любом случае, его теория о месте человека во Вселенной не ахти что. Познание в астрологии, скорее всего, поверхностное, а попытка запугать меня неким вымышленным двойником и вовсе чушь собачья. Сны же мои ничего не значат. По крайней мере, не больше, чем значили прежде. Но если так... Если все ерунда, подлежащая немедленному забвению, значит, я остался один, без Маши. А если в чае не было ничего, кроме микроскопической дозы кофеина и лошадиной порции сахара? А если дома в Остаповском проезде не галлюцинация, а некая, пусть искаженная, вымороченная, но реальность? Не менее достоверная, чем черная лестница, по которой я взбираюсь домой, когда ломается лифт. И если Франк не шарлатан,
И если, наконец, сны мои, наиважнейшая часть бытия, а не бестолковая рекламная пауза, то и дело, прерывающее не слишком насыщенный событиями и интригами сериал под названием «Юность Максима». Что ж, в таком случае все путем. Любовь всей моей жизни по-прежнему рядом со мной, почти каждую ночь, совсем как прежде. И связка ключей от зачарованного дома уже позвякивает в кармане, пусть пока не в моем, но того Макса, которым я когда-нибудь непременно стану. И лучший из выдуманных судеб не отправлено в архив с пометкой «Не сбывшееся», а все еще стережет меня, то ли притаившись под окнами, то ли вальяжно прогуливаясь по базарной площади в Исфагане, где, как известно, принято назначать самые важные свидания. Такой вариант, ясное дело, представляется мне более привлекательным. Это похоже на шантаж. Это и есть шантаж. Но я с радостью принимаю новые условия игры.